Первая книга Царств, 5. Как Олег сказал, это все-таки говорится о ковчег Господне. И видимо, что и Израил, и христиане это использовали как талисман. Что разве у нас есть тот ковчег, это ящик, в принципе, да? Вот. Это значит, что все, удача была бы с нами. Помните, мы читали вчера, по-моему, что вот у них была такая битва. Израил думали, что ради того, что у нас есть ковчег Господний с нами, победа должна быть наша. Но Бог так не сделал. Они очень много мужчин потеряли в этом битве. То есть Бог хотел им показать, что тот ковчег, это важно на то, что это символизирует. И не так, как ковчег, как ковчег. И видите, оба, христианин и тоже израильтянин, как-то думали, ой, кое-что есть специально в этом ковчеге. И Бог это очень против. И факт того, что они думали, что это столь важно, Бог в этом плане как-то играл с ними, он как-то работал своими понятиями. Ну ладно, вы думаете, что это как-то символизирует мне, ну хорошо, тогда пусть. И поэтому, когда они взяли тот ковчег в своем, в храм Дагона, тот идол попал из-за этого. Ну, то есть Бог действовал с людьми согласно своих понятиях. И Бог и то же самое делает с нами. Он в каком-то степени как-то воспринимает человека, где человек стоит, и как-то он как-то действует с ним. Вот на этом, место, где человек, стоит. Привет. И здесь откроется, по-моему, разница между религией и духовностью. То есть, для имя это чисто религия. О том, что, ковчег, у нас ковчег, это поэтому очень важно, тут ковчег. Это в одном сторону, что в религии, и в другом есть духовности. То есть вполне может быть, что человек очень сильно религиозный человек. Как-то чувствуется, что мне надо даже читать Библию, ходить в храме, ходить как-то на собрание или как. Когда сердце очень далеко от Бога. И на другом экстрем есть человек, который считается себе очень духовным. То есть сердце он совсем считается с Господом. Он не хочет никакой контакт, никакой связи с другими верующими. И это, в принципе, значит, что в религии, в этом плане, что собрание, какое-то в мире, организации, общение с друг другом, это, конечно, то, что Бог хочет, в каком-то степени. Но самое главное, Он хочет духовность. Самое главное. И, наверное, мы сможем это обсуждать попозже. Ладно, и так Бог наказал этих филистимлян, потому что они думали, что они могли взять тот ковчег Господний для себя. И 5 глава, 12 стихе написано, что Бог поразил этих людей наростами, так что вопль города восходил до небес. Значит, что Бог как-то слушает вопль человека, даже если тот человек неверующий человек, потому что этих людей христиан. Но вопль города восходил до небес. Это тот же самый язык о Содоме. И что грех Содома, тоже во время Бабельской башни, грех этих людей восходил до небес. И конечно, это из нашего образа, из нашего мирозрения так написано. Потому что в одном плане Бог моментально все обо всем знает. Но написано, что тот вопль восходил до небес. Это опять пример, где в Библии написано как-то иногда в языке, который как-то мы сможем понять, который подходит к нам как идеи. То есть только раз мы читаем, что наши молитвы также восходит до небес. Это для нашего представления. Чтобы мы поняли бы, что я здесь на земле. Мой маленький речь, мой чувство, когда человек стоит там, допустим, на остановке, молится Богу, его речь, его слов восходит до небес. Так написано. И чтобы мы поняли, что да, мой слов здесь, даже то, что я думал внутри, даже если я молился, но с открытыми глазами, без слова, все равно тех чувств, которые у меня есть перед Богом, доходит, восходит до небес. И, как я сказал, что это по-человечески написано, потому что Бог в этом плане моментально все обо всем знает. Нету такой промежуток между тем, что я говорил какой-то слов и, ну, как-то восходил, ну, до небес, и Бог это слышал. Ну, так написано. Кстати, Филистимлян, знаете, это то же самое слово, как Палестин. Палестинцами филистимлян – это одно и то же. И ситуация в Святом Востоке сегодня, конечно, палестинцами играют какую-то роль. Мы, конечно, не знаем, когда Иисус придет, но, кажется, из-за ситуации около Израиля мы сможем смело, по-моему, надеяться на скорое пришествие Иисуса, дай Бог, в нашем поколении. И здесь написано, что они, эти филистимляне, как-то разделены в пять частей, пять, ну, области, скажем так. И мы, наверное, считаем, что все арабов одно и то же. И что, ну ладно, есть евреи, есть арабы. И из нашей перспективы здесь в Европе, да, так и кажется. Но фактически арабы, арабов не просто один народ. Они очень сильно разделены. Это так, как, например, африканцы, наверное, представляют, что все белые евреи в Европе как-то одно и то же. Да нет, мы не одно и то же. Есть россияне, есть украинцы, ну, и так далее. И для нас тоже. Мы считаем, что мы все арабов как-то в одном куче. Да нет, это не так, это далеко не так. И там, между этих палестинцами, в земле Израилева, есть где-то пять групп. Мы считаем, что ой, это все одно и то же религии, ислам. Ну да, но это так говорят, что у нас в Европе одно и то же религии, христианство. Но мы знаем, что христианство разделено столько частям. И ислам тоже стало разделен разными частями. И кажется, что тех палестинцами, которые там живут, в Израиле, в смысле в Палестине, разделены тоже пять частей. Есть интересное пророчество в Исаии, где написано, что в последние дни, что звер откроется свой рот около Израиля, в одном сторону будут, ну, написано филистимляне, которые я предлагаю, это одно и то же, как палестинцы, и в другом, как это, как это, ну, тот часть,
честь?
Рот, и тот верхний часть.
Верхняя, нижняя губа.
Ну, вот. И тот верхний, это Ассур. Вот. В одном сторону филистимляне, то есть палестинцы, и в другом Ассур. А что мы видели последние, что недели, ту неделю, новости смотрели, вот, как Ассур перестроится там, ну, в Ираке. Тот новое движение, которое взяли власти, это, в принципе, если смотришь, я одна карта смотрел, где, ну, рисован, какие территории у них есть и какой территории они считают, что это их. Вот. И тот карта, это одно и то же, так эти карты, ну, на конце некоторых Библий, где написано в пределах Ассирийской империи. То есть, у нас есть скоро всего ситуации такой, что есть в одном сторону Израиля Ассур, тот новый Ассур, тех, ну, радикальные, ну, исламистов, которые самые главные ненавидят Израиля. Вот. И в другом сторону, вот, филистимляне, палестинцами, своим пять частями. Ладно, в шестом стихе. Они решили отправить тот ковчег обратно в Израиль. 6 глава, 6 стих. «Для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свои египтяне и фараон?» Написано здесь, что фараон ожесточил сердце. Но в Исходе, это тоже так написано, но тоже так написано, что Бог ожесточил сердце фараонова. И вникается тогда вопрос, ну, что случилось? Бог ожесточил его сердце или он сам? Потому что оба написаны. Я понимаю так, что сердце, в принципе, это не вот это. Ну, где, ну, это не буквальным образом. Это говорится о мышлении человека. Сердце человека – это его мысль. И получается тогда, что фараон сам ожесточил сам по себе. И Бог в ответ ему ожесточил. Из-за этого следуется, что Бог готов подтверждать человеку туда, куда он сам хочет. Бог готов ожесточить человеку, если он так хочет. Или если человек становится мягким перед Богом, то Бог и тоже готов подтверждать человеку к этому. Это значит, что мы не сможем как-то быть нейтральны. Сказать, ну ладно, я сегодня не буду за Бога, я не буду против. Я просто на отпуске сегодня. Я просто сегодня отдыхаю. Всякие этого духовности, религии и так далее. Не сможем. Потому что каждую минуту, каждого дня Бог там готов как-то подтверждать человеку туда, куда он хочет. Я имею в виду в психологическом плане. И дальше я сам объясняю, я сам понимаю вот понятие Святого Духа и злые Духа от Господа таким образом. Потому что Дух, ну правда, еврейское слово Дух, и, ну, так как на русском, на английском, имеется довольно, ну, широкие, ну, значения. Определениях довольно многие. Ну, короче, я сказал бы, что дух человека – это, в принципе, его мышление. Дух нашего лагеря, дух, ну, этого собрания и так далее. И Святой Дух тогда, я понимаю так, в этом плане – это дар, который Бог готов дать человеку к духовности внутри себе. Сегодня я не думаю, что мы сможем говорить на языках и чудеса делать, и всякие этого, как бы, пятидесятников. Это было в первом веке, но это не касается сегодня. Я имел в виду, что Бог готов дать нам Святой Дух в смысле, Дух в смысле мышления. И тоже, когда мы читаем первый царь Израилева, Савы, тот Савы, у него был такой злый дух сам. Гнев против Давида и так далее. И написано, что Бог отправил на него опять злый дух. То есть Бог подтверждал тот человеку в психологическом плане туда, куда он сам хотел. Итак, наше, ну, мышление, куда мы хотим внутри? Если мы хотим, самое главное, духовность, мыслить по-духовному, то Бог готов подтверждать человеку к этому. А если человек думает по-другому, то Бог и тоже ждет там, чтобы подтверждать человеку к этому. Поэтому, как я здесь читаю, что фараон сам ожесточил сердце свои. Ну да, это так, он это сделал. Но тоже написано, что Бог ожесточил его сердце. Итак, кто мы, когда никто не смотрит? О чем мы думаем приватно? Когда никто, конечно, не залезет внутри нашего ума. Только Бог знает. Это, в принципе, суть христианства. Суть христианства – это о чем мы думаем, о чем мы мыслим. Когда мы ходим по дорогу, когда мы на работе, когда даже мы спим, когда мы просто на один. Где наша мысль? Это, по-моему, суть христианства. Учение, еврейские понимания, это, конечно, важно, потому что это является основ. Но самое главное, это не вопрос о том, что, ну, каждый раз, когда кто поднимет со мной вопрос о религии, я объясняю, что, понимаете, я антитринитарцев, я такой-такой, я верю, что Царствие Божие будет на земле, не на небесах. Это все правильно. И это все часть Евангелия. Поймите меня правильно. Я не говорю, что это не важно. Но я имел в виду, что суть христианства – это как мы думаем внутри. Каждый день, каждый час. И это очень, ну, приватно, интимный момент между человеком и Богом. Ладно, дальше. Тогда тот ковчег вернулся в Израиле. И жители Самиса, конечно, радовались, когда они это видели. Взяли, и 6 глава, 14 стихе, коров принесли во все сожжения Господу. Я знаю насчет коров. Я знаю одна семья, которые живут в самом северной части Томской области. У них есть, они живут страшно бедно, у нас сравнительно. У них есть возможности даже эмигрировать в Германию. Почему? Потому что у них там родственников есть. Я два раза в жизни там бывал, и это вообще много дней ездить туда и обратно. Вот. Я сказал им, ну давайте, почему вы не будете эмигрировать, зачем в таком, извини меня, ну, такой, ну, дырочкой, ну, ямочкой, ну, живете? Ну, что делать, если мы будем уехать отсюда, у нас коров даже есть. То есть, корова до сих пор, ну, в сельском жизни, это все равно, корова стоила бы, ну, $500 сегодня. И для им тем более, это дорого. Я имел в виду, что принесить коров во все сожжения Господу, они могли бы этих, ну, взять для себе. Это жертва. Это жертва. На самом деле жертва для им. Коров очень дорого стоил. И этих коров принесить Богу. Это очень, ну, они что-то дали ему. Ну, а в 19 стихе. Из-за того, что они заглядывали в ковчег Господа, Бог убил из народа 50 070 человек. То есть, в этом плане, они готовы даже жертвоприношение делать Богу. И они принесли жертвы, ну, довольно качественные, дорогие для им. Для им коров это, ну, значительно. Но из-за того, что этих христиан бросили около ковчега ящик, где были золотые вещи, по которым, ну, были золотые вещи, они думали, ой, слава Богу, золото есть, наверное, внутри ковчега тоже золото есть. Подняли вот крышку в надежде, что мы найдем еще золото. И вот столько умерли. Я имел в виду, что из-за того, что у человека есть какая-то религиозность, то в таком степени даже они принесли коров в жертву Богу. Если духовности нету, это ничего не значит. Они думали, что, ой, какой-то личный прибыль для себя. Ой, давай крышку возьмем, и все, столько умерли из-за этого. И там, видите, разница между религией в одном сторону и духовностью на другом. И это, я считаю, важно, потому что мы все здесь не тринитарцев, да, мы все как-то отошли из большинства. Мы как-то живем чуть по сторону, всякие эти большие движения. И нам надо остерегаться, чтобы мы поняли бы правильно, что это не только вопрос вечный спорить с свидетелями, православными, баптистами и так далее. Самое главное, это вопрос личного отношения с Богом, то, что я называл бы духовностью. Ну, это то, что я вижу в этой главе. Наверное, у кого есть еще комментарии, вопросы, вот споры.
Ожесточение сердца фараона. Да. Если применить к нашей жизни, если Бог нам не будет давать такого действия, такого, ну, скажем, зла, хотя это мы воспринимаем как зло, фактически это является добро. Если Бог не будет давать, мы не пройдем этот путь материальный, как мы придем к духовному вообще? Нам не прийти просто. Мы должны осознавать, что Бог нас делает добро, как хирург, спасая больного, отрезает ему руку или ногу. Можно сравнить с Адамом и Евой в саду до согрешения. Значит, они были, ну, скажем, у них одно было, что бери, кушай, живи хорошо, они не знали сравнения. Но когда было послано зло вот, в виде змея, они узнали вот это все. Начали подниматься как бы, ну, там же. В общем, если не пройдем материальный путь, не поймем все зло, мы не узнаем добра никогда. Понятие относительное, добро и зло. То есть противодействие Богу, если Бог добр, значит, если понять, что Он добр, надо знать, что такое зло, что такое недобро. Вот.
Хотя, ну, ты прав, но хотя в Эдемском саде был такой плод, дерево познания добра и зла.
Ну, да.
И Бог не хотел, чтобы человек это кушал.
Ну, да.
То есть из-за грехопадения Адама Бог все равно действовал через грехопадение. Ну ладно, из-за этого мы знаем, что такое добра, что такое зло. Но я думаю, что Бог сперва придумал совсем другой путь. И это хорошо из-за того, что когда человек согрешает, есть те, которые считают, ой, я согрешил, уже все со мной. Ну ладно, но ну, это не так, потому что через наследствие этого греха Бог все равно действует.
Ну вот грех. Понятие грех. Это грех у нас считается для человека. Для Бога, допустим, грех – это воздействие на человека, так сказать, чтобы анализировал свои действия. И делал выводы такие. Фактически для Бога грех – это что? Это раскаяние человека. Он видит, что делает неправильно, раскаивается. Поднимается духовно выше, видя свой материальный путь, что это приносит ему... Минуя Бога, приносит несчастье. Он начинает раскаиваться, приходить, духовно подниматься. Так я вам так считаю. Естественно, что мы считаем змея таким, но фактически из него поднялись. Так получается. Другой вопрос, что они нарушили там завет Бога. Это само собой. Мы всегда воспринимаем зло как бы в виде наказания, зло. Фактически это добро, это любовь к нам.
Грех, это фактически как простонародье говорят, промахнулся, пошел мимо. То есть фактически это нарушение заповедей Господа. Нарушил, все, это уже мимо. Было коротко.
Ну да, но мы сможем нарушить закон Господня. Не только из-за того, что мы делаем, а то, что мы отказался делать. Вот. Или бабушка, которая упала на лед, да, и ты думаешь, я спешу домой. Как-то мимо. Вернулся домой, а что думаешь? Как я молодец, я не согрешил сегодня. Ну, правда, ты не согрешил, в смысле, ты не взял тот линию и специально пересекал. Ну, о чем? Ты ничего не сделал, я тут бедная бабушка. Вот. И там грех может быть не только нарушение этого ну, линии, скажем так, закон, но и тоже то, что мы отказался делать, как это надо делать. Ну, как в этом притче, что при самарянах, левит, и этот священник пришли, смотрели мимо.
Мы постоянно нарушаем заветы, запреты Бога, постоянно. Поэтому наш Господь, когда Господь Отцу, он понимает, что Бог видит, что мы делаем, что не делаем. Тут говорится, Бог живой, да? Конечно, Он живой. Если человек верующий, он жив в его сердце. А если человек неверующий, конечно, для него. Но Бог, но он здесь. Да?
Ну,
сказал так, что вообще есть четыре принципа, как можно ознакомиться с какой-то вещью. Ну, в данном случае мы говорим о грехе. Бог мог четырьмя видами ознакомить Адама со злом. Первый – через наблюдение, чтобы где-то он мог увидеть это все на ком-то другом. Но тогда надо было, чтобы этот грех или это зло на ком-то происходило, и он наблюдал. Например, на ангелах. Ну и человек бы наблюдал. Бог не избрал такой путь. Второй способ называется интуитивный. Только Бог обладает способностью знать принципы зла и греха без того, чтобы они существовали во Вселенной. Это называется интуитивный способ. То есть Бог знает принципы зла, греха, понимает их, всегда их понимал, но их никогда не было нигде во Вселенной, не случалось, а он их знает. Человек такой способностью не мог обладать. Третий способ ознакомления со злом – это чтобы кто-то рассказал ему, теория. То есть объяснить, что это плохо, что это нехорошо. Бог хотел таким способом ознакомить Адама, когда посадил дерево добра и зла, сказал, не ешь, ибо смертью умрешь. Если бы Адам не знал, что такое смерть, в теории хотя бы, пусть не на практике, не все последствия этого, но теоретически он понимал. Иначе было бы бессмысленно тогда Богу говорить, смертью умрешь, если бы он вообще не знал, что это такое. Ну и четвертый способ – это практика, на практике. Теории Адама было недостаточно. То, что Бог ему хотел предупредить, теоретически научить. Через наблюдение надо было где-то в другом месте сделать. Интуитивно человек не знает такого принципа, это только Бог обладает таким способом. Знать зло без этого. Теоретически Адаму было мало. Нужно было и практику пройти. Я бы хотел сказать, что такое грех. Я его понимаю так, что грех это в принципе умственный или сделанный в деле, воплощенный, это то, что приносит вред окружающим, ближнему своему. Если это приносит вред в мыслях или в поступках, это и есть грех уже. Даже могут быть такие случаи, где нету заповеди такой. Ну не найдем мы в Библии какую-то заповедь, потому что Библия это не прямо весь свод, что вот каждый наш поступок там разграниченный. Но если, потому что Бог нам дал одно очень такое универсальное качество, она называется совесть. И чем больше человек познает учение Христа, чем больше он за ним следует, его вот эта совесть, как компас, как стрелка, которая к полюсу тянется, у него более тонкая она становится. И он очень может каждый, не только цвета, а нюансы цветов различать, что зло, что хорошо. И эта внутренняя твоя совесть, она даже иногда подсказывает без того, чтобы ты знал в данном случае, вот есть у меня запись, не укради или не или укради, или убей, не убей. А бывают случаи в жизни такие, в практике, что мы, ну, нету в Библии конкретного стиха, как мне поступить, а моя христианская совесть мне здесь уже подсказывает, это плохо или хорошо. И все, что мы делаем против нашей совести, по большому счету, это уже будет грехом. Если она меня судит где-то и осуждает, и говорит, ты там неправильно поступил или подумал, это уже, можно сказать, ты сделал грех. Ну, это я для себя такой вывод делаю.
Но категории совести у всех разные, правильно?
Ну, у нас есть один очень хороший ориентир, как мы эту совесть должны равнять. Не потому, как я хочу, а есть Писание. Мы на основе Писания свою совесть должны воспитывать. То есть совесть должна быть приучена к Священному Писанию.
Ну да.
Вот если мы близко к этому держимся в Библии, тогда наша совесть будет в правильном направлении работать.
То есть совесть это выбор человека. Истинный, вопреки своему хочу, своему я.
Ну да, можно так сказать. Я только минуту. Я хотел по брату Данкому сказать, что вот все-таки вернуться к тому, что мы прочитали. Здесь ожесточение фараона, там что было. Я очень во многом согласен, как брат Данкан интерпретировал это. У меня просто есть как бы вот такое предположение. Фараон ожесточался чаще всего тогда, он же не всегда, там написано, вот когда Моисей приходил к
фараону, то фараон соглашался на те условия, которые Моисей просил. Как только Моисей уходил, фараон ожесточался, в Писании описано. Я бы предположил так, что часто бывает так, что вот этот Дух Божий, влияние, брат Данкан сказал, что это образ мышления, я согласен, это образ мышления, но часто Дух выступает, слово Дух в Писании имеет действительно много разных, минимум 12 пониманий, значений разного. Одно из значений не только мышления, а еще и влияние Божие. Там, наполнился Духом. Или мы можем проявлять так, влиять нашим Духом на человека, что он пойдет, будет делать нашу волю какую-то. Да? То есть это и влияние есть. И, наверное, когда Моисей приходил к фараону, то так Дух Божий действовал на фараона, что в тот момент фараон он был жестокий по себе сам, как светский человек, не имел какого-то религиозного воспитания, как имели евреи. От природы такой был. То, может, в тот момент, когда Моисей приходил к фараону, то сердце фараона немножко смягчалось. Но дух, влияние Божьего духа так действовало в тот момент, что фараон соглашался. Ну, отпущу их. Пусть сделают то, что ты просишь. Но как только Моисей уходил, уходил и Дух Божий. И фараон оставался со своим характером, с тем, каким он и был. И я понимаю, что может быть так понимается тогда, что Бог, фараон ожесточил сердце, что в тот момент, когда Моисей присутствовал, Божий Дух был с ним, сердце фараона как? Ну, как и у нас в собрании. Мы здесь, если сидим, так атмосфера влияет, что мы все здесь хорошие, настроены на позитив такой. А только как можем выйти куда-то, где-то что-то другое обстоятельство, сразу куда-то и улетучивается вот эта вся праведность, вот этот настрой какой-то христианский. Вот так, может быть, происходило с фараоном, что он ожесточался, он и был жестокий, но смягчался в тот момент, когда приходил Моисей. Как уходил, он обратно становился тем же, каким он и был всегда.
Хорошо, да.
Дело в том, что вообще не фараон ожесточался, а там сказано, Бог ожесточал фараона, Бог, то есть он подавал...
Сердце фараона.
Да, Бог фараона ожесточал.
Ну, я попытался
не сам, это, принцип, то есть через Святого Духа он ожесточал фараона. А фараон уже фактически, почему он 10? Значит, у него какая-то была цель. А какая цель?
Чтобы... Предназначение фараона.
Предназначение вот этого самого, ожесточение именно фараона. И он не исполнял. Хотя он сказал... Что все согласно. А потом уже Бог его ожесточал его, и он уже не выполнял то, что сказал. Вот таким вот образом, я понимаю.
Насчет совесть. Я хотел просто заметить. Павел писал в 1 Коринфянам 4.4. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем я оправдываюсь. Судья же меня Господь. Я понимаю, что он имел в виду, что хотя в моем совести все в порядке, это не мое оправдание. То есть наша совесть не всегда правильно функционирует. Я согласен, совесть играет роль. Но, я не знаю, просто в моем личном опыте, когда я согрешаю, я потом думаю, а Данкан, зачем ты это сделал? На этот момент совесть, я думал, да нет, это все хорошо. То есть совесть как-то не 100% надежна. Поэтому Павел, я понимаю, сказал, что хотя я ничего не знаю против собой, но я все чистил совесть на данный момент. Но тем не оправдываясь, судья же меня Господь. То есть, когда Иисус придет, ну, Иисус сказал, что есть единственный момент, который будет судить человека в последний день, это слово, которое Иисус говорил. То есть, судный день, это не будет какое-то сравнение между моим поведением в жизни, как-то сравнивая моим совестью. Это будет мое поведение в свете Слова Божьего. Потому что всякие бывают, когда людей делают по чистым совестям, но это все-таки неправильно. И так, ну, я согласен, значит, совесть играет роль, но я просто это добавил как, ну...
Я бы хотел здесь просто немножко уточнить, разграничить два таких принципа. Мы все находимся под наказанием Адамова наказания. Все осуждены уже Божьей справедливостью. Вот это первый принцип, что когда Бог будет судить, как написано по Писанию, по Господь, Он у нас всем скажет, вы все грешны и недостойны жизни. Потому что вы уже родились во грехе, вы делали много вещей неправильных, даже когда стали христианами, все равно вы продолжали грешить. Поэтому вы в этом отношении никто не может ничего сказать, как щит и вытащить, сказать, я вот был верующий, я старался там. Ты хоть как бы не старался, ты все равно не мог угодить моей воле, ты не мог ее выполнить на 100%, ты ее даже не понимал до конца, поэтому ты все равно виноват. В одном нарушил весь закон, как в Библии написано, нарушил одну статью, ты нарушил все заповеди. Это первый принцип, на котором Бог будет всех осудил уже. И только в Христе мы можем быть оправданы через жертву Христа. Но есть другой принцип, что индивидуальный, это как бы ко всем вместе относится то осуждение. Теперь каждого индивидуально Бог, как, который становится его детем, его сыном, его ребенком, через, когда он становится христианином, то Бог уже индивидуально тебя взвешивает. На каком основании? Если ты делаешь вещи, о которых ты не осознаешь, и аж потом оказывается, что это было плохо, со временем, то Бог не может тебе вменить это в грех, потому что ты сам не понимал, что это был грех. Мы можем узнать, что мы делаем плохо, только тогда, когда мы понимаем, что это было плохо, поддались или сознательно этому злу, мы в уме это практиковали, мы понимали, что я делаю что-то неправильное, и я это сделал, или так, или под слабостью плоти. То есть я умом там что-то понимал, но так было сильное искушение, что я не сдержался, то есть моя плоть подвела меня в этот момент. Вот два таких рода могут быть отступления. Вот в этом случае Бог христианина обязательно осуждает и будет требовать компенсации за его проступок, потому что он частично умом понимал. А если я не понимал, как младенец, вот как брат Данкан сказал, да, случай, что я сделал, а потом я понял, что это плохо. Ну, то невозможно тогда его обвинить в том, что он и сам не понимал, что это было плохое. Он, в таком случае такой человек, он осужден по первичному принципу, о котором я сказал. Что мы все грешники уже у Бога в глазах, все равно. Потому что мы уже рождены все во грехе. А индивидуально, я так думаю, что совесть очень важный в этом случае момент, который, и то это только, я не хочу относить к мирским людям, только к христианам, которые свою совесть как бы так контролируется, или она на основе Писания воспитывается. Не твоя личная, как я понимаю, мои принципы добра и зла, как я их там в воспитании или в семье, или я их приобрел. Потому что это могут быть действительно неправильная совесть. Она может быть не... Мои принципы справедливости могут отличаться от библейских. Но если я стал христианином, и для меня стал главным авторитетом Писания, и я совесть свою сравниваю только на основе Писания, то в этом случае это важный критерий твоего осуждения, когда ты можешь понять, что ты сделал что-то неправильно. Если ты в сердце своем понимаешь, что я вот здесь что-то не так, что меня это осудила моя совесть, то я думаю, что в этот момент и Бог тоже, это, через эту совесть Он тебе и дал понять, что ты сделал или делаешь что-то нехорошее. Что-то не то, что Бог не будет одобрять.
Просто не надо путать человеческую совесть с Божьим. Посланиями, писаниями, советами, так
ведь? Я извиняюсь.
Мы иногда делаем выводы человеческие.
Коли, я перебью, я извиняюсь. Потому что мы уже полчаса опоздаем для обеда. Я извиняюсь. По-человечески, да? Спасибо всем за комментарий. Ну, давайте помолимся и кушаем. Кто хочет читать? Ну, Игорь, сможешь? За обед.
Да. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за пищу, которую Ты будешь питать нас. Благодарим Тебя за милость Твою, за то, что мы все вместе. И пусть будет это все во благо. Во имя нашего Господа Иисуса. Аминь.
Аминь.